мотивам романа Анатолия Мейнгофа. Уйдем, останется стихов тетрадь, в ней мы судьбу воспели нашу, счастливый был удел. В дому всегда пустая чаша, и чаша сердца вечно через край. 1918 год.
Очень хорошо, что вы являетесь ко мне с цветами. Все мужчины, высунув язык, бегают по сухаревке и закупают муку и пшено. Но своим возлюбленным они тоже тащат муку и пшено. Под кроватями из карельской березы, как трупы, лежат мешки.
Она поставила астры в вазу. Ваза серебристая, высокая.
Знаете, Ольга,
я коснулся ее пальцев.
После нашего социалистического переворота я пришел к выводу, что русский народ не окончательно лишен юмора.
Ольга подошла к округлому зеркалу в кружевах позолоченной рамы.
А как вы думаете, Владимир?
Она взглянула в зеркало.
Может случиться, что в Москве нельзя будет достать французской краски для кубков.
Она взяла со столика золотой герленовский карандаш.
Как же тогда жить?
О, Гога!
Я пришел к тебе, Ольга, проститься.
Проститься? Гога, не пугай меня.
Ольга трагически ломает бровь над смеющимся глазом.
Куда же ты отбываешь?
На Дон, в армию генерала Алексеева.
Ольга смотрит на своего брата почти с благоговением.
Гога, да...
Гога, милый и красивый мальчик, ему 19 лет, у него всегда обиженные розовые губы и большие несчастливые глаза.
Пойми, Ольга, я люблю свою родину.
Это все от того, Гога, что ты не кончил гимназию.
Только подлецы, Ольга, во время войны могли решать задачки по алгебре. Прощай.
Он протягивает мне руку с нежными женскими пальцами, даже не пальцами, а пальчиками. Я крепко сжимаю их.
До свидания, Гога.
Нет, прощайте.
До свидания, мой милый друг.
Ты чего вы меня огорчаете, Владимир Васильевич? Я был бы так счастлив умереть за Россию.
Бедный ангел, его непременно подстрелят, как куропатку.
Прощайте, Гога.
Мы идем по Страстному бульвару.
Мои предки соизволили бежать за границу. Вчера дражайшего папаша получил письмецо с предписанием сторожить квартиру. Для этого он рекомендует мне выйти замуж за большевика. А там, говорит, видно будет.
По небу раскинуты подушечки в белоснежных наволочках. Из некоторых высыпался пух. По Ольге лицо ровное и белое, как игральная карта высшего сорта из новой колоды. И рот туз червей.
Хочу мороженого.
Московский совет издал декрет о полном воспрещении продажи и производства яства, которым вы неравнодушны.
Ольга разводит плечи.
Странная какая-то революция. Я думала, они первым долгом поставят гильотину на лобном месте.
С тонких круглоголовых лип падают желтые волосы.
А наш конвент, или как он там называется, вместо этого запрещают продавать мороженое.
На Кузнецком мосту обдирают вывески с магазинов, с крыш прозрачными потоками стекает желтое солнце. Мне кажется, что я слышу его журчание в досточных трубах.
Интересно знать, что собираются делать большевики из Кузнецкого моста?
Подождите-ка меня, Владимир.
Слушаюсь.
В 37-й квартире живет знакомый ювелир, надо забросить ему камушек. Совсем осталось без краша.
У меня та же история. Завтра отправляюсь к букинистам сплавлять прижизненного Пушкина.
Я жду. Старенький, действительный статский советник, одетый в пенсне, торгует в подъезде харьковскими ирисками.
А теперь можем кутить.
Она покупает у действительного статского советника ириски. Мой старший брат Сергей – большевик. Он живет в метрополе, управляет водным транспортом, будучи археологом. Ездит в шестиместном автомобиле на вздувшихся точно от водянки шинах и обедает двумя картофелями, поджаренными на воображении повара. Во всю правую щеку у него розовое пятно. С раннего детства Сергея почти ежегодно клали на операционный стол, чтобы, облюбовав на теле место, которого еще не касался хирургический нож, выкроить кровавый кусок кожи. Вырезанную здоровую ткань накладывали заплатой на больную щеку. Всякий раз волчанка съедала заплату.
Я пришел к тебе по делу. Напиши, пожалуйста, записку, чтобы мне выдали охранную грамоту на библиотеку.
Для чего тебе библиотека?
Чтобы стирать с нее пыль.
Ходи в Румянцевку и стирай там.
Ладно, не надо.
Я завожу разговор о только что подавленном в Москве восстании левых эсеров, о судьбе 17-летнего еврейского мальчика, который, чтобы спасти честь России, бросил бомбу в немецкое посольство, о смерти Мирбаха, о желании эсеров во что бы то ни стало затеять смертоносную катавасию с Германией.
А знаешь, мне искренне нравятся эти скифы с рыжими зонтиками в продранных калошах.
Да?
Бомбы весьма романтически отягчают карманы их ватных, обтрепанных салопов. Ольга про эсеров неплохо сказала. Они похожи на нашего Гогу, будто тоже не кончили гимназию.
Тут, видишь ли, не романтика, а фарс. А, впрочем, в политике это одно и то же. Ихний главнокомандующий Муравьев третьего дня сбежал в Симбирск. И оттуда соизволил не больше, не меньше, как объявить войну Германии. Глупо, а расстреливать надо.
Я упираюсь в мечтательные глаза Сергея своими трезвыми, стараясь вывести его из себя.
Эсеры, Муравьев... Немцы, война, революция. Все это чепуха.
А что же не чепуха?
Моя любовь.
О.
Предположим, что ваша социалистическая пролетарская революция кончается.
Да-да.
А я любим. Трагический конец. А я... Я купаюсь в своем счастье, плаваю по брюхо, фыркаю в розовой водичке и пускаю пузырики всеми местами.
Ой, ну, брат, с тобой водиться все равно, что крапиву срать садится. Иди домой, мне работать надо.
Ольга лежит на диване, уткнувшись носом в шелковую подушку. Я плутаю в догадках, что случилось. Наконец, чтобы рассеять катастрофически сгущающийся мрак, робко предлагаю.
Хотите, я немножко почитаю вам вслух?
Молчание.
У меня с собой сателлифон Петрония.
После паузы.
Не желаю. Его герои — жалкие ревнивые скоты. Они не признают, что был их возлюбленный кто-нибудь другой. За пазухой вытирал руки.
Ольга вытаскивает из подушки нос.
Вообще, как вы смеете предлагать мне слушать Петрония? У него мальчишки разыгрывают свои зады в кости.
Ольга.
Что, Ольга? Я только хочу сказать, что римляне называли вашего Петрония судьей изящного искусства.
Вот как?
Баста все поняла. Вы шокированы тем, что у меня болит живот?
Живот?
Увертюры, которые разыгрываются в моем желудке, выводят вас из себя. Вам противно сидеть рядом со мной. И вы хотели, по всей вероятности, прочесть мне то место из Петрония, где он рекомендует не стесняться, если кто-либо имеет надобность, потому что никто из нас не родился запечатанным, что нет больше муки. Чтобы удерживаться для этого одного... И этого одного не может нам запретить сам Юпитер. Так, я вас поняла? Имейте в виду, вы ошиблись, у меня запор.
Я потупляю глаза.
Скажите, пожалуйста, вы в меня влюблены?
Краска заливает мои щеки.
Нежно влюблены, возвышенно влюблены.
Ужасная несправедливость. Мужчины краснеют до 60 лет, женщины до 16.
В таком случае откройте шкаф и достаньте оттуда ключ.
Я хватаюсь за голову.
Вы слышите, о чем я вас прошу?
Слышу.
Ну, двигайтесь же.
Я передвигаю себя, как беккеровский рояль.
Ищите в уголке на верхней полке.
Я обжигаю пальцы о холодное стекло кружки.
Боже мой, ну да, да, вот это самое. Налейте воду из графина. Ну, лейте же. Прелестно. Теперь возьмите с туалетного столика вазелин. Намажьте наконечник. Повесьте на гвоздь. Благодарю вас. А теперь можете уходить домой. До свидания.
Третий час бегаю по городу, обливаясь потом и злостью. Наконец, когда уже не чувствую под собой ног, где-то у Дорогомиловской заставы достаю несколько белых и желтых роз. Прекрасные цветы. Страшное дело, любовь. О, женщина. Мне больше не нужно спрашивать себя, люблю ли я Ольгу. Если мужчина сегодня для своей возлюбленной мажет вазелином черный клестирный наконечник, а завтра замирает с охапкой роз у электрического звонка ее двери, ему незачем задавать себе глупых вопросов. Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, бессмертна.